Гэри Кисси. Твоя финансовая революция. Сила согласия. Глава 9. Вы дайте им есть. Когда я познакомился с Доном, он пришел ко мне в офис крайне разочарованный и весь в долгах. Казалось, на тот момент ничего в его жизни не складывалось. Когда я сел и заговорил с ним, то выяснил, что он уже 3 или 4 месяца задерживал платежи по аренде и почти по всем другим счетам, которые имел. Были проблемы и в браке. Его жена была сыта по горло финансовыми неурядицами и начала терять уважение к Дону, так как он не мог обеспечить ее и их 5 детей. Факт заключался в том, что Дон потерял уважение к самому себе. Он был полон вопросов. Его работа включала в себя продажу медицинских страховок в штате Огайо, но отсутствие успеха быстро привело его к катастрофической финансовой ситуации. Несмотря на все происходящее с Доном, я увидел в нем потенциал. Он был готов как учиться, так и работать. Данная комбинация заинтриговала меня достаточно для того, чтобы взять его к себе на работу и инвестировать себя в благосостояние его будущего. В конце концов, это было инвестицией, которая принесла огромные дивиденды для нас обоих. Моя молодая и быстро растущая компания как раз получила приглашение поехать на Гавайи к одному из наших поставщиков, и я почувствовал, что это была бы прекрасная возможность рассказать Дону о Божьем Царстве. Хотя Дон и был христианином, у него не было того же понимания, что у меня. И хотя я несколько раз пробовал поделиться с ним Божьими принципами в этой сфере, он, казалось, не верил тому, что я говорил. Я искал возможность привлечь внимание Дона, чтобы он понял, что тоже может получить доступ к знаниям о том, как работает Божье Царство. Однако Дон был настолько разочарован, что ему было трудно поверить, что перемены и правда могут наступить. Я знал, что поездка на Гавайи была моим шансом. За пару недель до нашего с Доном отъезда мы говорили о том, что хотели бы там увидеть и чем заняться. Кое-что очень заинтересовало Дона. Он хотел поймать голубого марлина в прекрасных водах Тихого океана. Дон с вдохновением говорил: «Гавайи считаются столицей мира по ловле голубых марлинов. Я всегда хотел поймать его. Это было моей мечтой». Впервые за несколько недель я увидел блеск в глазах Дона. Что-то, наконец, вдохновило его, и я знал, что это вдохновение откроет дверь для важного урока. «Дон», — сказал я, — «ты понимаешь, что можешь знать, не надеяться, а знать, что поймаешь голубого марлина на Гавайях, если войдешь под влияние Божьего Царства». Немного смущенный, но заинтригованный, Дон хотел узнать больше, и я продолжил рассказывать ему о Божьем Царстве. Я процитировал Евангелие от Марка 11 глава стих 24, где сказано: «О чем бы вы ни молились и чего бы ни просили, верьте, что вы уже получили это и будет вам». Для Дона все это казалось слишком хорошим, чтобы поверить. Я потратил некоторое время, чтобы помочь ему понять Царство и пути веры. До того, как нам отправиться в поездку, они с женой посеяли семя. Так же, как я в историях с оленями, помолились в согласии и поверили, что получили голубого марлина. Между тем, Дон делал все, чтобы выполнить свою часть в получении жатвы. Он узнал, какие можно было арендовать катера, по каким ценам и, наконец, забронировал катер с капитаном, который ему больше всего понравился. Все организационные вопросы были решены, и мы были очень рады возможности отправиться навстречу голубым водам Гавайских островов. Настал день отплытия. Мы поднялись на борт катера и с вдохновением рассказали капитану, что это был тот самый день, когда мы собирались поймать голубого марлина. Он пожелал нам успеха в ловле рыбы в целом, но заверил, что шансы поймать голубого марлина в тот день были невелики. 2 катера, отправлявшиеся в туры ежедневно в последние 4 месяца, привезли всего 1 голубого марлина. Это определялось тем фактом, что еще не наступил сезон марлинов, ведь это мигрирующая рыба. Но мы не стали разочаровываться и, продолжая все необходимые приготовления, с уважением сообщили капитану, что собрались непременно добыть в тот день одного марлина. После 6 часов лова у нас не клевало ни разу, и я начал волноваться, что отсутствие каких-либо действий может ослабить веру Дона. Подумав об этом, я крикнул ему сверху с мостика: «Дон, позволь мне задать тебе вопрос. Ты получил этого голубого марлина, когда помолился, или получишь тогда, когда он появится?» Дон с уверенностью ответил: «Гэри, это просто. Я получил его, когда помолился». Я очень обрадовался, услышав его ответ. Именно в тот момент я понял, что Дон отнесся к моим наставлениям серьезно и был решительно настроен заполучить своего марлина. Несколько минут спустя спиннинг Дона потянуло вниз, в воду, и те, кто были рядом с нами, закричали: «Клюет! Не слишком радуйтесь», — предупредил капитан. «Да, это большая рыба, но точно не голубой марлин. Марлины подплывают прямо к поверхности и делают невероятные прыжки над водой, а эта рыба остается на глубине». Минуты шли. Дон все продолжал бороться с рыбой, которая никак не приближалась к поверхности настолько, чтобы ее можно было рассмотреть. При всей усталости Дона рыба устала еще больше и вскоре сдалась в борьбе. Мы с Доном совсем не удивились, когда он вытянул на борт этого большого, прекрасного, голубого марлина, а все присутствующие на катере были потрясены. Фотография Дона с рыбой до сих пор висит у меня в офисе как свидетельство веры и постоянное напоминание о реальности Божьего Царства. Внешне это просто рыба, но для Дона марлин значил намного больше. Если Царство Божье работало в отношении марлина, оно, безусловно, сработает в отношении всего остального, в чем он нуждался в жизни. Для Дона это было лишь начало осознания, какое влияние Царство Божье может иметь на его жизнь. Вернемся на пару тысяч лет назад и узнаем о человеке по имени Никодим, который спрашивал Иисуса как раз о Царстве Божьем. В 3 главе Евангелия от Иоанна записан ответ Господа: «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от Духа». Тот удивительный день на катере с Доном стал лучшей иллюстрацией этой истины. Даже когда мы с Доном не могли физически видеть проявление Божьего Царства, мы, безусловно, стали его очевидцами и почувствовали его влияние, когда появился тот самый марлин. Ветер невозможно увидеть, но он оказывает видимый эффект в естественной сфере, также и Божье Царство реально и оказывает свое влияние на физический мир. Узнавая законы, управляющие Божьим Царством, мы производим перемены в нашей жизни, как в тот день это сделал Дон. Итак, теперь возникает вопрос, откуда же взялся тот самый марлин? На этот вопрос есть ответ. Вы не можете просто сказать, что Бог это сделал. Важно знать, откуда мы узнали, что он появится. Вам действительно нужно это узнать, потому что, возможно, настанет день, когда вам понадобится голубой марлин или голубая машина или просто продукты. Факт в том, что суть истории уже не в рыбалке и не в моей охоте на оленей. История открывает нам истину о Божьем Царстве и о том, как оно работает. Была причина тому, что появился голубой марлин. Иисус провел немало времени, уча своих учеников принципам Божьего Царства. Но, кроме рассказов о Царстве, Иисус его также демонстрировал. Прошу вас обратить внимание, Царство Божье работает не так, как земная система, в которой вы выросли. Вы не сможете в полноте охватить это своим разумом. Оно действует не на основе законов, к которым мы привыкли здесь, на земле, но на основе совсем других законов, и мы можем эти законы узнать. Иисус провел немало времени, демонстрируя эти законы Царства и обучая им, куда бы ни шел. Одна из моих любимых историй, где Иисус демонстрировал Царство Божье в действии, записана в Евангелии от Марка, в 6 главе. Это знаменитая история, когда Иисус накормил 5000 мужчин 5 хлебами и 2 рыбками. Я с детства миллион раз слышал эту историю в церкви, но никто никогда не говорил мне, как именно Иисус это сделал. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: «5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве, и сели рядами, по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И 2 рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. Марка, 6 глава, стихи с 35 по 44. Иисус, у нас проблема. Люди голодные, и если мы их сейчас не отпустим, они доберутся домой уже очень поздно. Мы переживаем. И что же им сказал Иисус? О Боже, вы правы. Я совсем потерял счет времени. Давайте срочно закончим собрание. Нет, он просто говорит: «Вы дайте им есть». Что? В Библии сказано, что там было 5000 мужчин, а если посчитать еще женщин и детей, то там вполне могло быть 1020. Накормить такое количество людей, даже имея в наличии все ресурсы, было бы не сложной задачей, а скорее невозможной. Я уверен, что ученики не могли поверить в то, что Иисус сказал. Их ответ на предложенное им решение дает ясное представление о типичном земном образе мышления. Но, Иисус, на это потребуется 8-месячный заработок. Нам что, пойти и потратить столько денег на еду? Во-первых, обратите внимание, как они немедленно переводят эту проблему с недостатком еды в земную проклятую систему экономики, заключающуюся в работе поте лица в течение 8 месяцев, если быть точным. Однажды я молился, и Бог сказал мне, что у меня плотский образ мышления. Я смутился. Что это значит? У меня что, проблемы с похотью? Нет, он имел в виду мое мышление. Насколько я ограничен, поскольку земная проклятая система мышления фильтрует мое будущее, соизмеряя все с моими силами. Мы все это делаем. Если нам нужен новый дом, то, узнавая его стоимость, мы немедленно подсчитываем, сможем ли мы себе это позволить. Как именно мы считаем? Через земное проклятое понимание собственных возможностей. Скажем, я зарабатываю $15 в час, в неделе 40 часов. Получается: ого, я никак не смогу позволить себе этот дом. Таким образом, вы отбрасываете этот вариант как невозможный. Если мы пропускаем каждую идею через фильтр собственных возможностей, то никогда не переключимся на образ жизни Божьего Царства, потому что Бог не подсоединен к той системе. Бог говорил мне, что если я хочу восхитить Божье Царство, то должен начать думать мыслями Царства, что все возможно. Вот где находились ученики, когда сказали: «Для этого понадобится 8-месячный заработок». Фактически они говорили, что накормить такое количество людей – это непосильное дело. Позвольте мне продемонстрировать, как именно для них прозвучала фраза Иисуса: «Вы дайте им есть». Представьте, что я ваш пастор, а у вас тяжелые времена из-за выплат по ипотеке. Вы уже на 3 месяца задержали платежи и рискуете потерять дом. Вы подходите ко мне и спрашиваете, может ли церковь помочь вам с выплатами просроченных платежей. Я очень спокойно говорю вам: у меня есть идея получше. Почему бы вам просто полностью не погасить ипотеку, и у вас вообще не будет никаких платежей? Вы бы посмотрели на меня с мыслью: он совсем не понял, что я ему говорил. Нет, пастор, думаю, вы меня неправильно поняли. У нас вообще нет денег, именно поэтому мы пришли к вам. Мы нуждаемся в том, чтобы церковь помогла нам внести недостающие платежи. Я снова смотрю на вас очень спокойно и говорю: «Нет, я отлично понимаю, что вы говорите, и я дал вам прекрасное решение. Вы просто должны внести полную сумму за дом, и у вас не будет никаких платежей. вы наверняка подумали бы, что я спятил». Вероятно, именно так должны были чувствовать себя ученики. «Иисус, ты же не серьезно говоришь, что мы должны накормить 20 тысяч человек. Это ведь просто невозможно. У нас вообще нет для этого ресурсов. И даже если мы примем твой план и будем усердно работать, чтобы заработать достаточно денег, организуем повозки и людей, чтобы поехать привезти хлеб, то ко времени, когда вернемся с едой, все уже умрут. Даже если бы у нас были деньги, у нас нет времени, чтобы все это осуществить. Вот как мы реагируем на невозможные в земном смысле ситуации, когда не видим пути осуществления. Если мы не имеем обеспечения, наше видение умирает». Иисус не оставил учеников в той ситуации без ответа, и Он не говорил бы им накормить народ, если бы не было способа это сделать. Вообще-то, Он собирался продемонстрировать им другую систему – Царство Божье в действии. И поскольку ученики впали в смятение, Иисус взял все под свой контроль. «Что у вас есть? Сходите, посмотрите», – сказал Иисус. Ученики вернулись к Нему и сказали: «Мы нашли 5 хлебов и 2 рыбы». Как только были обнаружены 5 хлебов и 2 рыбы, Иисус сказал ученикам принести их Ему. Он берет хлеб и рыбу, благословляет их и сразу же отдает обратно. В естественном плане ничего не изменилось. Но в духовном плане произошло нечто очень важное, что-то, что является ключом к нашему пониманию Царства. Иисус говорит ученикам раздать хлеб и рыбу, и они в благоговении смотрят, как пища умножается прямо у них на глазах и насыщает 20 тысяч человек до такой степени, что те не могут съесть больше ни крошки. Что произошло? Как это произошло? Чтобы это понять, нам нужно вернуться немного назад и внимательно рассмотреть детали этого события. Слово «благословить» буквально означает «отделить» или «осветить». Таким образом, мы можем сказать, что когда Иисус провозгласил слова молитвы над пищей и благословил ее, хлеб и рыба были отделены из одного царства и переведены в другое. В земном понимании кормление 20 тысяч человек 5 хлебами и 2 рыбами было бы невозможно, но в Царстве Божьем возможно все. История на этом не заканчивается. До того, как она закончилась, ученики собрали еще 12 корзин оставшихся кусков. 5 хлебов и 2 рыбы перешли от состояния недостаточности к количеству, насыщающему 20 тысяч, и затем у них осталось больше, чем было изначально. Это пути царства, когда есть больше, чем достаточно. Будучи духовным исследователем, я внимательно изучил эту ситуацию и увидел ту же формулу, которую Бог давал мне в историях с оленями. Благодаря охоте на оленей, Бог научил меня в первую очередь сеять в Божье Царство частичку того, в чем я нуждался. Это то, что сделал мальчик с 5 хлебами и 2 рыбами. Он поместил их под власть Царства Божьего, и они размножились, накормив 20 тысяч человек. Заметьте, что хлеб приумножился в хлеб, а рыба приумножилась в рыбу. Именно так это работает. Я могу посеять в Царство Божье рыбу, и она умножится в виде рыбы. Но что, если мне нужна рыба, но у меня нет рыбы в качестве семени? Ответ – деньги. Помните, что деньги – это бартерная система. Вы и я ежедневно именуем деньги. Мы именуем их молоком, домом, одеждой, хлебом и всем прочим, в чем нуждаемся. Деньги становятся тем, в чем у нас есть нужда. Таким образом, сея семя, мы можем присвоить имя этим деньгам. Вместо того, чтобы идти в магазин и покупать рыбу, чтобы посеять рыбу, мы можем просто наименовать так деньги. Это работает в отношении вашего даяния, но не десятины, поскольку Бог уже дал ей имя. Мы видим, как тот же закон умножения работает в Евангелии от Луки в 5 главе. Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он 2 лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли, и наполнили обе лодки, так что они начинали тонуть. Луки, 5 глава, стихи с 1 по 7. Будучи духовными исследователями, давайте внимательно рассмотрим эту историю. Как же появилась эта рыба? Вы это увидели? Иисус идет вдоль берега и видит лодку, из которой хочет проповедовать толпе. Он спрашивает Петра, владельца лодки, может ли он ею воспользоваться. И Петр соглашается. В любом случае лодка уже не используется. Они рыбачили всю ночь и ничего не поймали. После того, как Иисус проповедует из лодки, он говорит Петру вернуться и закинуть сеть на глубину. Я уверен, что эта просьба застала Петра врасплох, поскольку он ответил: «Иисус, мы трудились всю ночь и не поймали ничего». Петр был рыбаком-профессионалом и знал, как рыбачить. Основываясь на своем опыте, он знал, что рыбы там просто нет. В естественном смысле вообще не стоило туда возвращаться. Они уже убрали снаряжение и только что закончили вычищать сети. Я не думаю, что Петр согласился бы это делать, если бы только что не прослушал часовую проповедь Иисуса, которая коснулась его так, как ничто и никогда не касалось. Поэтому он говорит: «Но поскольку ты это говоришь, я закину сеть». Петр вернулся и поймал так много рыбы, что сети начали рваться, и лодка была на грани затопления. Он в отчаянии закричал своим партнерам, которые все еще были на берегу, чтобы они помогли, но их сети тоже начали рваться, а лодка тонуть. Библия описывает реакцию Петра. Он был потрясен. Как это произошло? Есть ли какие-то ключи? Можем мы их узнать? Если говорить кратко, то это принцип той самой силы соединения, согласия с царством, о котором мы говорили раньше. Когда Петр позволил Иисусу использовать свою рыбацкую лодку, то и лодка, и его бизнес поменяли царство. Бизнес вышел из-под юрисдикции проклятой земной системы и вошел под юрисдикцию Божьего царства. А когда он перешел под юрисдикцию Божьего царства, у Бога появилось законное право высвободить слово знания и указать Иисусу точное местонахождение рыбы «Отплыви на глубину». Давайте проанализируем это событие. Иисус одалживает рыбацкую лодку Петра, который только что завершил долгую ночь без результатной рыбалки. Через этот обмен лодка встает под юрисдикцию Божьего Царства. С помощью Духа Святого Иисус получает точное местонахождение рыбы. Иисус направляет лодку Петра к этому месту, и она оказывается буквально завалена рыбой. Итак, как же была поймана рыба? Говоря простыми словами, через прямые словесные инструкции с неба. Давайте посмотрим правде в глаза. Любой может поймать рыбу, если знает, где она находится. Подумайте о том, что я только что сказал. Бог знает все. Он может помочь вам и сказать, что нужно делать. Когда мы с Дрендой были разорены и только начали познавать Божье Царство, Бог дал мне сон, в котором сказал начать бизнес, который я вообще не знал, как начинать. Этот бизнес до сих пор действует. 28 лет спустя он приносит сотни тысяч долларов чистой прибыли в год. За эти 28 лет он давал мне возможность сеять миллионы в служение и помощь людям. Как? Я услышал слово с неба, и вы тоже можете. Позвольте привести вам пример. Несколько лет назад я проводил пятидневную конференцию о Царстве Божьем. В конце второго дня ко мне подошел человек по имени Крис и попросил помолиться за него. Я спросил, в чем ему нужна была молитвенная поддержка. Тогда он рассказал мне свою историю. Он занимался бизнесом с человеком, который растратил деньги их бизнеса, чем привел его в упадок. Крис был женат в четвертый раз, и дела в браке шли плохо, а ему было всего 40 лет. Он сказал, что находился в такой депрессии, что взял заряженный пистолет, поездил по окрестностям и остановился на закрытой заправке с намерением покончить с собой. Было около 3 часов ночи, и когда он сел там с заряженным пистолетом, зазвонил его сотовый. Он сразу же узнал номер. Это был его бывший партнер. Он, конечно же, не хотел с ним разговаривать, поэтому на звонок не отвечал. Телефон звонил снова, снова и снова. На самом деле он звонил 11 раз, когда Крис в конце концов решил ответить. Первыми словами из уст его бывшего партнера были «Где ты и что ты делаешь?». Когда Крис ответил ему, его бывший партнер сказал «Не двигайся, я приеду прямо сейчас». Как оказалось, его прежний партнер только что отдал свою жизнь Богу и хотел поделиться этим с Крисом. Удивительно, но он почувствовал, что ему нужно срочно найти Криса в 3 часа ночи, и поскольку Крис не отвечал, он продолжал дозваниваться. Когда приехал партнер Криса, он привел его к Господу, и жизнь Криса радикально изменилась. Все стало налаживаться, он нашел хорошую церковь, его брак стал улучшаться, все становилось лучше, за исключением дохода. У Криса не было работы, и именно об этом он попросил меня помолиться. Во время той конференции я рассказывал о том, о чем рассказываю сейчас вам в этой книге, как Царство Божье может совершать для нас удивительные вещи, не зависящие от наших способностей. Когда Крис размышлял, каким образом Дух Святой может вести нас и помогать с направлением и мыслями, ему вдруг пришла идея. У него действительно было немного вариантов в финансовом плане, но он умел делать превосходные чизкейки. Это было его фирменное блюдо, которое он готовил по принципам здорового питания. И это правда был лучший чизкейк из всех, которые он когда-либо пробовал. На самом деле Крис был известен среди своих друзей как человек, который делает лучшие в мире чизкейки. Он не раз ходил в магазин здорового питания и пробовал их выпечку, но понимал, что ей чего-то недоставало. У Криса было немного вариантов, но тут он почувствовал, что это его возможность продавать чизкейки. Он был уверен, что если отнесет один из своих чизкейков в этот магазин здорового питания и они его попробуют, то захотят продавать. Крис был уверен, что продаваться они будут лучше, чем их собственные, поэтому именно так он и сделал. Приготовил чизкейк и понес его в магазин здорового питания без всякого предупреждения. По уникальному совпадению получилось так, что управляющий директор всей сети магазинов здорового питания приехал с визитом в тот магазин как раз тогда, когда Крис туда зашел. Директор согласился попробовать чизкейк и затем сообщить свое мнение. Однажды вечером Крис снова спустился к сцене после собрания, чтобы поговорить со мной. Он рассказал мне, что сделал, и попросил снова помолиться с ним о контракте с магазином здорового питания. И вот, на следующий день Крис снова подошел, и вы бы его видели, он был так взволнован. Он сказал, что управляющий директор предложил ему готовить чизкейки, но не для того магазина, где он его пробовал, а для всех магазинов их сети. Также он спросил Криса, что еще он мог бы готовить. Крис был в шоке. Удивительно, что тот управляющий в последний вечер конференции пришел на собрание, вышел вперед, отдал свое сердце Господу и был крещен Духом Святым. 2 недели спустя я получил от него письмо, где говорилось, что он хотел, в свою очередь, посеять в Царство Божье. Он отделил 10% капитала своей компании нашему служению «Faith Life Now». Это невероятно. Бог может взять идею и сделать нечто прекрасное из ничего.